Это были новости на радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге. Голос у меня не зря дрогнул. Плюс 31. И там переменная облачность, но петербуржцам повезло чуть больше. Там небольшой дождь. Сегодня пятница, 9 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Госдума собирается ужесточить закон о митингах. Оппозиционеры призывают послать Путина в отставку. Обмен не шпионами. МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России. Нет 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Ситуацию называют шпионским скандалом, а мы спрашиваем наших слушателей, понимают ли они суть этого шпионского скандала. Звоните через 25 по телефону 8 800 222-12, заходите на свободанews.ру в раздел «Вопрос дня», пишите на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» или на номер 8 903-743-2801. Вопрос, напоминаю, звучит так. Понимаете ли вы суть этого шпионского скандала, который развивается в эти дни? Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы другими темами. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении поправки к закону, регулирующему порядок организации митингов, шествий и других публичных акций. Авторы законопроекта, депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», утверждают, что поправки необходимы для улучшения координации работы властей и организаторов мирных митингов. Правозащитники настаивают, поправки призваны ограничить право на свободу собраний. Единственная думская фракция, заявив намерение голосовать против законопроекта, коммунисты. Они уверены, власти хотят поменять закон, чтобы подавить протестные настроения в обществе. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Разговоры о необходимости что-то менять в действующем законе о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в последнее время не прекращались. С одной стороны, выступали правозащитники и организаторы стратегии 31, заявлявшие о необходимости сделать закон более либеральным. Они требовали также, чтобы власти прекратили подменять уведомительный порядок проведения акций разрешительным. С другой стороны, все чаще можно было слышать жалобы чиновников и представителей правоохранительных структур на то, что митингующие мешают спокойствию граждан, подают заявки не вовремя и намереваются проводить свои акции не в тех местах. Чтобы решить этот спор, а заодно заполнить лакуны в законодательстве, регулирующем порядок проведения мирных собраний, трое депутатов Государственной Думы и предложили внести соответствующие поправки. Во-первых, предложено уточнить срок подачи уведомления о проведении акций и порядок проведения предварительной агитации, поясняет один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Сергей Марков.
Есть знаменитый анекдот, да, о том, что Юрий Михайлович Лужков наконец разрешил гей-парад в Москве и назначил его в день ВДВ у парка культуры и отдыха имени Горького. Чтобы таких ситуаций не было, власти должны по месту времени развести вот эти вещи. Ну, нормально 3 дня, но выяснилось, что иногда подают пятницу, так сказать, уже трудно что-либо сделать в пятницу после обеда. Ну, поэтому 3 дня в законопроекте в нашем меняется на 3 рабочих дня.
Во-вторых, флешмобы автомобилистов теперь фактически приравниваются к митингам.
Автомобилизация идет ускоренными методами, и довольно много сейчас стали проводить митинги и демонстрации с использованием транспортных средств. А в законе, оказывается, вообще это никак не регулируется. Вообще нет. Лакуна полная. Поэтому общественные организации говорят, слушайте, мы можем вообще сделать все, что угодно, поскольку в законе это не запрещено. Поэтому мы просто добавляем везде и транспортные средства.
А кроме того, предполагается запретить подавать заявки на проведение публичных собраний гражданам, которых привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах и пикетах.
Есть не реальные, так сказать, общественные активисты, а такие рецидивисты-провокаторы, можно сказать. Они раз за разом организуют, подают акцию не для того, чтобы проводить митинг и демонстрацию, а для того, чтобы нарушать закон и провоцировать ситуацию. Но это ограничение в правах тех, кто систематически нарушает эти права, оно, так сказать, тоже является такой достаточно общепринятой нормой.
Сказал депутат Госдумы, один из авторов поправок к закону Сергей Марков. Участники акции «Стратегии 31», созданной в поддержку поддержку 31-й статьи Конституции России, гарантирующей право на свободу собраний, предложенные поправки приняли на свой счет, говорит один из постоянных организаторов акции 31 числа, член исполкома Левого фронта Константин Косякин.
Власть уже хочет и так, и по-хорошему, и по-плохому пытается выбить нас, чтобы не проводить вот эти акции 31 числа, которые на Триумфальной площади в 18 часов. Но у них ничего не получается. Они смотрят, они сейчас, естественно, голову ломают, как все-таки сломать это движение. Ну и они, естественно, видят, что вот этих вот руководителей, организаторов, которые подают заявку, чтобы выбить их, чтобы они не могли подавать заявку. И потому что мы попадаем, вот и я, и Эдуард, попадали под статьи, под административное правонарушение. Они, к сожалению, подводят нас под эту статью незаконно. И, естественно, если мы попали, то в следующий раз мы год не можем подавать. Значит, какие-то другие люди будут, должны уже заявку подавать. И, естественно, что власть уже будет с другими работать. И это, конечно, тоже ситуация для нас нежелательная. Вот тут я вижу самое настоящее, грубейшее нарушение наших прав. По какому праву мы, например, кто подаем заявки, вдруг не имеем права подавать, если мы попали под административное право? Это никак не связано одно с другим. Заявка подается само по себе, административная само по себе. Это просто хамское, самое наше грубое нарушение прав, которое сейчас идет по всем фронтам. Власть проводит сюда, в данной ситуации, против населения страны. Они чувствуют, что у них уже почва уходит из-под ног, и обстановка накаляется.
Лидер народного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков убежден, поправки значительно осложнят жизнь активистам автомобильного движения.
За 3 года мы провели 10 всероссийских акций. Конечно, силовики отрабатывали различные методы пресечения этих акций. Манипуляции, в том числе светофорами, разбивка там на группы, остановка, там разные были методы. И в конце концов, вполне логическим завершением вот такой борьбы с выступлениями массовыми, да, ну, которые все-таки проходили в рамках закона, потому что у нас не было никаких экстремистских ни действий, ни задумок и так далее, но тем не менее все это власть напрягала. Вот логическим завершением стали сегодняшние поправки законодательства, потому что налицо желание власти избыточно контролировать социальную активность как индивидуумов, так и социальных групп определенных, социальных, профессиональных. То есть понять власть можно, она пытается удержаться от раскачивания лодки, тем более, что много есть оппозиционных или псевдооппозиционных течений, в том числе достаточно маргинальных, которые готовы откликнуться на любую акцию, и формат этой акции, и последствия, они труднопредсказуемы. С другой стороны, есть 31-я статья Конституции, которая прямо говорит о том, что граждане имеют право мирно, без оружия, собираться и выражать свою волю, высказывать свое мнение по тем или иным поводам. То есть здесь, конечно, явные противоречия 31-й статьей Конституции, и чем это кончится, мне сложно сказать.
Единственная думская фракция, открыто выступившая против предложенного законопроекта, коммунисты, назвав поправки драконовскими и ущемляющими права граждан на свободу собраний, они заранее заявили о намерении голосовать против законопроекта, говорит член Совета фракции КПРФ в Госдуме России Анатолий Локоть.
Все вот эти меры носят характер антидемократический абсолютно, на то, чтобы сузить поле возможности для проведения массовых акций, акций протеста прежде всего. Но делается это в период кризиса, в период обострения социальных, политических противоречий. Ясно, зачем это нужно партии власти. В целом этот законопроект вводит драконовские меры ужесточения явно на проведение массовых мероприятий. Поэтому мы будем против.
Впрочем, эксперты сомневаются в том, что ограничительные поправки остановят протестные настроения, отмечая, что в случае действительно массовых волнений и закон, и правоохранительные органы могут оказаться бессильны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:15, коротко о новостях.
Радио Свобода, новости.
Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Госдума России сегодня рассмотрит законопроект о расширении полномочий ФСБ. В Италии проходит забастовка журналистов. Курсы валют. Доллар 30 рублей 95 копеек, евро 39 рублей 16 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. 10-й рок-фестиваль «Окна открой». Исторические параллели Москва-Мюнхен 812-914 годы. Программа Московского международного кинофестиваля «Перспективы». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07. Ну, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот как раз о рок-фестивале «Окна открой», который я только что упомянула. В Петербурге он проходит в 10-й раз, прошел точнее, и расскажет о том, как он проходил, Татьяна Вольская.
Главная цель, которую преследует рок-фестиваль «Окна открой», это поиск молодых талантливых музыкантов. В этом году жюри фестиваля, представители звукозаписывающих студий, рок-музыканты, продюсеры и музыкальные критики отобрали из 1500 заявок около 30 лучших молодых групп. Говорит один из лидеров группы «Аукцион» Олег Гаркуша.
Конечно, очень приятно, что 10 лет фестиваль «Окна открой», они функционируют. И приятно еще то, что группы, которые играли у нас на окнах в свое время, уже стали достаточно популярными. Это и «Король и Шот», и «Пилот», и «Биллис Бенд», и там много коллективов, которые проходили прослушивание. Практически у нас голосование было полное, это группа «Точь-в-точь», это всем понравилось без исключения. Еще в группе «Продам Бет», допустим, о молодежи, да, очень много молодых исполнителей. Там у них девочка играет 16-летняя на барабанах, ну просто вообще крутизна полнейшая. Так что талантов много.
Рок-музыка противостоит не только официозной попсовой культуре, но и официозному городскому быту, помпезным городским праздникам, часто оборачивающимся банальным свинством и горами мусора, считает поэт, писатель, музыкант группы «Санкт-Петербург» Владимир Рикшан.
По своей сути, рок-музыка – это городской фольклор, он вырастает из так называемых народных масс, из того гражданского общества, которое мы никак построить не можем. И жюри, которые с важным видом, мне даже неудобно, что я в жюри уже сижу, вроде какой-то такой чиновник получается музыкальный. Но все равно это все люди, так или иначе, тоже выросшие из этих народных музыкальных масс. И главное, что этот музыкальный процесс не прервался, что эта народная современная музыка живет и так иначе развивается, несмотря на то давление правительственные, как ее называют, попсы. Фестиваль «Окна открой», как мне кажется, единственный в стране фестиваль, который является держателем традиции, связанный со становлением такого явления, как ленинградская рок-музыка. А ленинградская рок-музыка – это одно из ярчайших проявлений культуры нашего города. По инерции в значительной степени Петербург остается столицей этого музыкального жанра, а без подобного фестиваля удержать это столичное первенство будет, наверное, невозможно.
На уникальности фестиваля настаивает его генеральный продюсер Евгений Мочулов.
Другие фестивали все-таки построены в основном на звездах. И крылья там, и нашествия там, и прочее. Но если стоит на нашествии сцена там для молодых групп где-то там в полкилометре, пока туда бежишь. А чем он еще вот в этом году привлекательно тем, что у нас три сцены рядом. То есть, пожалуйста, на улице, в зал вошли, оформленный концертный зал с очень мощным аппаратом по райдеру ДДТ. То есть там 250 киловатт света, 200 киловатт звука, огромные три экрана больших. Еще одна сцена в фойе, где такие артисты, как Башаков, Комаров, ну и, соответственно, молодежь такая, ближе к авторской песне. Плюс там художники, мяки, как у нас обычно. Ну и 10 лет, очень-очень интересная картина.
Весьма пессимистически настроен владелец компании «Кард Медиа», директор студии звукозаписи «Антроп», продюсер Андрей Тропила.
Один несчастный этот фестиваль. Естественно, это капля в море или там вопль вопиющего в пустыне. Борис Гребенщиков пел это как мальчик с пальцем, но дыр в той плотине не счесть, то есть заткнуть не удастся. Просто хоть как-то, хоть где-то, я думаю, что главная ценность русских людей – это как раз колоссальная талантливость, масса самородков. И вот они бьются. Еще Петербургу более-менее повезло. У нас есть клубная жизнь, которая, в общем-то, так или иначе дает возможность хоть как-то дышать через тоненькую трубочку там. Я эту рок-культуру и создавал. Я вижу, как она смешивается с грязью. Извините, пожалуйста, стараниями власть имущих, потому что гораздо удобнее управлять быдлом. Я прекрасно понимаю. Вот это слабый такой ответ. Мы пытаемся дать молодежи какой-то выход.
Подробнее о рок-фестивале «Окна открой» Татьяна Вольская рассказывает сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне активисты Объединенного гражданского фронта провели в центре Москвы пикет с требованием отставки премьер-министра российского правительства Владимира Путина. Этот пикет – первый из серии информационных акций о сборе подписей в интернете под обращением за отставку Путина. Как прошла эта первая акция, рассказывает наш корреспондент Кирилл Подосенов.
Вчера вечером около десятка оппозиционеров собрались на площади возле станции метро улица 1905 года. Здесь были представители Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность». Они развернули плакаты с призывами отставки правительства России. Главным объектом критики пикетирующих стал премьер Владимир Путин.
Путин должен уйти! Путин должен уйти!
Организатор акции, лидер московского отделения ОГФ Лолита Цария, объяснила причины недовольства оппозиции.
Мы считаем Путина виновным в том, в какой ситуации оказалась страна. То есть той тупиковой ситуации, в которой мы оказались, в общем-то, архитектором всего этого является именно Путин. У нас в экономике путиномика, у нас внешняя политика путинская политика, у нас все завязано на Путина. И, соответственно, для того, чтобы исправить ситуацию, для этого нужно поменять власть. Вот. И все мы связываем в основном вот, на сегодняшний день именно с Путиным.
По словам Лолиты Цария, пикет является лишь частью кампании оппозиции с требованием отставки Владимира Путина. Она началась со сбора подписей в поддержку этого призыва на одном из интернет-сайтов и продолжилась распространением агитационных листовок и буклетов на улицах Москвы. Среди проходивших мимо людей нашлись как противники действий оппозиционеров, так и сочувствующие им.
Что вы думаете по поводу лозунгов, которые вы здесь видите?
Они некорректны, абсурдны по меньшей мере. Против человека, который поднял нашу страну с начала 2000-х годов и возвратил хоть какой-то подъем экономики, при котором произошел абсурд, вводить правительство в отставку, не вижу в этом смысла, если честно. Абсолютно.
Ой, вы знаете, мне кажется, давно пора что-то кардинально поменять в этой жизни. Пенсионерам плохо, рабочим плохо. Работаешь за 8-9 тысяч в Москве. Приезжай сюда заработать деньги. Проездной 2 тысячи. Поесть. И что остается, извините меня, домой стало даже нечего. Смешно.
Пикет был согласован со столичными властями и окончился без происшествий. Осенью организаторы кампании надеются провести более масштабную акцию, где соберутся несогласные с действиями правительства граждане. Кирилл Подосенов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжает обозрение «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама начинает предвыборную агитацию. Случайное разоблачение серийного убийцы. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама начал в четверг предвыборную кампанию от имени своих сопартийцев, участвующих в ноябрьских выборах в Конгресс. Аналитики предсказывают демократам ощутимое поражение в ноябре. Потеря ими большинства может положить конец законотворческим инициативам Барака Обамы, рассказывает Алан Давыдов.
В первой половине дня Обама побывал в Канзас-Сити, штат Миссури. После посещения завода по производству электромобилей он выступил на митинге по сбору средств на предвыборную кампанию госсекретаря штата Робин Карнахен, которую демократы намерены выдвигать сенаторы на ноябрьских выборах. Противостояние Карнахен и конгрессмена-республиканца Роя Бланта представляет для демократов один из немногочисленных шансов отвоевать у республиканцев часть мест в Сенате, где их перевес в 17 сенаторов, как ожидается, резко сократится. Президент решил очертил перед избирателями перспективу. У них, по словам Обамы, простой выбор. Либо они голосуют за кандидатов-республиканцев, партии, способствовавшей экономическому кризису, либо за демократов, партии, упорно работающей над выходом из этого кризиса. Мы стоим перед выбором между политикой, которая привела нас к хаосу, и политикой, которая вытаскивает нас из хаоса. Это выбор между падением навзничь и сдвигом вперед с мертвой точки. Следующая агитационная остановка президента была в Лас-Вегасе, штат Невада, где он участвовал в предвыборном собрании и в акции по сбору средств для своего однопартийца, лидера сенатского большинства Гарри Рида. Судя по результатам опросов, переизбрание сенатского долгожителя Рида также под сомнением. В Неваде сегодня самый высокий уровень безработицы в стране. Как считает директор по связям с общественностью Национального республиканского комитета в Конгрессе Кен Спейн, учитывая, что сегодня работу самого Обамы в качестве президента положительно оценивает менее половины населения страны, его личные агитационные усилия могут стать для республиканцев лучшим подарком. Президент идеально подыграет республиканцам, если будет в поле зрения в ходе этой кампании. Будь я демократом, я бы, вероятно, был огорчен списком скромных достижений президента Обамы за эти полтора года. Последняя сводка об уровне безработицы в стране сурово напоминает о том, что президент больше обещал, чем сделал для того, чтобы вернуть людям работу. Вместе с тем, участие президента в предвыборной кампании кандидатов в Сенат помогает развязать кошельки жертвователей. Одна его речь на встрече с избирателями способна добавить в предвыборный фонд того или иного кандидата в законодатели более миллиона долларов, что приветствуется любым кандидатом.
Рассказывал Алан Давыдов.
Полиция Лос-Анджелеса арестовала серийного убийцу, которого разыскивала четверть века. Ко всеобщему удивлению, несколько из этих лет он работал в городском полицейском управлении и все это время жил в небольшом доме, который находится недалеко от тех мест, где были обнаружены несколько его жертв. С подробностями Владимир Морозов.
В 1985 году в Южном Лос-Анджелесе стали находить женщин, убитых из револьвера 25-го калибра. Поиск преступника не дал результатов, и в 1988 году убийства прекратились. Они возобновились через 14 лет. Револьвер был тот же. Всего с 1985 по 2007 год он убил 10 женщин. 9 из них оказались проститутками. Последнюю нашли 3 года назад, рассказывает следователь Билл Фален. Бродяга собирал пустые бутылки на свалке, копнул поглубже и видит труп. Вот тут, прямо возле этой цепи, которой запирают ворота. Недалеко от свалки жил автомеханик Лонни Франклин. Небольшие частные домики стоят тут рядом, и соседи хорошо знают друг друга. Лонни был известен тем, что брался починить любую самую разбитую машину соседей. Он копался в друндулете перед своим домом и при этом любил потрепаться с хозяином машины. Он не таил, что обожает проституток и водит их в передвижной вагончик, стоявший посреди его двора, заваленного старыми машинами и запчастями. Одно время Фрэнклин работал механиком в полицейском управлении, потом ушел на пенсию. Жизнь проходила у всех на виду, и никто его не подозревал. В прошлом году по мелкому уголовному делу задержали его сына и взяли у него анализ ДНК. Когда результаты анализа внесли в компьютерный архив, экспертов поразило сходство с анализами слюны, оставленные на груди убитых женщин. Стали проверять родственников задержанного и постепенно вышли на его отца. 57-летний Лонни Фрэнклин арестован. Если обвинения будут доказаны, то Фрэнклина ждет смертная казнь или пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе начальник городской полиции Чарли Бек заявил, что дело Фрэнклина может намного улучшить работу правоохранительных органов. В ходе следствия успешно использован новый метод так называемой «сходной ДНК». Первой его применила Калифорния. В 2008 году генеральный прокурор штата Джерри Браун разрешил использовать новый метод в тех случаях, когда речь идет о серьезном риске для жизни граждан.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виталий Портников. Почему оппозиция требует отставок министров украинского правительства? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Ольга Бондарь. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Понимаете ли вы суть этого шпионского скандала? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями номер 8-903-743-2801, ну и через 5 минут будет включен телефон прямого эфира в студии 8-800-222-12. Понимаете ли вы суть современного шпионского скандала? В Москве сейчас 9 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину, сообщает агентство Associated Press. Ранее МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Госдума России сегодня рассмотрит во втором и заключительном третьем чтении законопроект о расширении полномочий ФСБ. Проект, вызвавший критику оппозиции и правозащитников, предусматривает, в частности, возможность ареста на срок до 15 суток за неповиновение требованию сотрудника ФСБ. Делегация Соединенных Штатов внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением нападения на южнокорейский корвет «Чханан», потопленный в марте в Желтом море. Находящийся в тюрьме кубинский диссидент Гильермо Фаринос завершил голодовку, которую он держал с февраля. Решение об этом Фаринос принял после того, как правительство Кубы объявило решение освободить более 50 политзаключенных. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о готовности начать переговоры с Соединенными Штатами и другими странами Запада по вопросу о ядерной программе Тегерана, если будет выполнен ряд условий. В Италии проходит забастовка журналистов. Причины забастовки – обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. В Норвегии по подозрению в терроризме арестованы 3 человека, предположительно имеющих отношение к Аль-Каиде. В США суд города Новый Орлеан отказался приостановить решение об отмене моратория на глубоководное бурение в Мексиканском заливе.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве и в Петербурге сегодня +31. В Петербурге возможен дождь, в Москве без осадков. Сейчас в Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова к главной теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Ранее Москва и Вашингтон подтвердили договоренность об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Накануне федеральный судья Кимба Вуд в Нью-Йорке распорядилась немедленно депортировать из Соединенных Штатов всех 10 арестованных по подозрению в шпионаже в пользу России после того, как они признали свою вину. Как все происходило и что думают об этом американские эксперты, об этом сюжете, который представляет Юрий Жигалкин.
10 обвиняемых в оранжевых тюремных робах, в наручниках были введены в зал суда, усаженные на скамейки, обычно отведенные присяжным, адвокаты каждого из них поместились перед подсудимыми. На вопрос судьи Кимбы Вуд, согласны ли они с условием досудебного соглашения, согласно которому они признают вину в том, что они действовали в США как незарегистрированные агенты России, один за другим подсудимые ответили утвердительно. Из секретов было вскрыто на суде совсем немного. Например, настоящие имена 5 агентов. За англосаксонскими псевдонимами скрывались Владимир и Лидия Гурьевы, Андрей Безруков, Елена Вавилова и Михаил Васенков. Из уст подсудимой Вики Пилаес, гражданки Перу, стало известно, что предлагает Россия, работавшей на нее иностранке. Российское гражданство, квартиру в Москве, $2000 ежемесячной пенсии, возможность поездок в Перу и визы для ее детей. Судья быстро завершила слушание, приговорив 10 к уже проведенному за решеткой сроку, лишив их заработанного в Соединенных Штатах состояния, включая недвижимость, и запретив им зарабатывать на продаже прав на экранизацию или билетризацию своей истории. Любые гонорары причитаются американскому государству. Представитель американской прокуратуры заявил, что такой исход дела, согласие суда на признание российскими агентами своей вины по одному пункту и обмен 10 на 4 россиян, отвечает национальным интересам США. Тем не менее, демонстративное сворачивание дела, несмотря на то, что лишь несколько дней назад американская прокуратура обещала представить новые данные о незаконной деятельности обвиняемых, добавила, на взгляд наблюдателей, яркий штрих к крайне необычной шпионской драме. Слово Яну Рунову.
Дэвид Вайс, один из ведущих авторов документальных книг о разведке и шпионаже, на вопрос, о чем говорит нынешняя шпионская история, ответил. Мне это напоминает времена Холодной войны, когда практиковался обмен шпионами. Правда, шпионы тогда были другого уровня. Вспомним хотя бы Рудольфа Абеля, выдававшего себя за бруклинского фотографа-художника, которого обменяли на Гэри Пауэрса, пилота разведывательного самолета У-2, сбитого над территорией СССР. Их обменяли на Берлинском мосту в 1962 году. Вы сказали о другом уровне. Что это значит? Судя по всему, нынешняя группа ничего такого не узнала. Раз им не было предъявлено обвинение в шпионаже, значит, у Федерального бюро расследований не было доказательств, что эти люди получили доступ к государственным секретам. К тому же ситуация сейчас особая. Администрация президента Обамы взяла курс на перезагрузку американо-российских отношений, а тут вдруг российские шпионы. Что с ними делать? Что делать с Анной Чапман, которая будто персонаж из шпионских комедий типа «Из России с любовью» или фильмов о Джеймсе Бонде? Стоит ли ради того, чтобы посадить десяток таких российских агентов за решетку на много лет, портить отношения с Москвой? Так что за обменом стоят политико-дипломатические интересы. Многим непонятно, почему Россия забросила к нам столь карикатурные персонажи, как Анна Чапман. Думаю, сработала психология рыбака, который забрасывает удочку в надежде вытащить не рваный сапог, а большую рыбу. Вот на что они надеялись.
Ян Рунов и Юрий Жигалкин представили мнение американских экспертов по обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Кстати, о 4 осужденных в России, кто предназначен к этому обмену. Это Игорь Сутягин, осужден 6 лет назад за шпионаж на 15 лет лишения свободы. Вместе с ним Александр Запорожский, Александр Сыпачев, осужденный за шпионаж на 18,8 лет, соответственно, и бывший полковник Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году на 13 лет лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Великобритании. Вот такая ситуация, которую многие называют просто шпионским скандалом. Но скандал или нет, нам интересно знать, понимают ли вообще наши слушатели суть этого шпионского скандала, если таково имеет место быть. Вот некоторые наши слушатели, кто пишут нам сообщения на пейджер, смс-сообщения, сомневаются в том, что слово «скандал» уместно. И вообще слово «шпионы» тоже. Александр из Свердловской пишет. Какие в наше время могут быть шпионы, когда те же хакеры, не отходя от компьютера, проникают в святые места Пентагона? А пресловутый обмен шпионами – это спектакль на тему «Медведев Обама. Братья навек». Это мнение одного из наших слушателей. Какой скандал? Нет скандала. Есть сделка обоюдовыгодная, пишет слушатель Волков. Российская политическая система вновь напоминает миру о полной своей недееспособности. Почему-то сделал вывод Александр из Сызрани. Ну и, наконец, Лариса Дмитриевна нам пишет. Хотели ли все российские шпионы, чтобы их депортировали? Вот такой вот вопрос, которым, кстати говоря, адвокаты тоже задавались, по крайней мере, тех, кого арестовали в США. Так наши слушатели отвечают на вопрос, понимаете ли вы суть шпионского скандала. Больше ответов и подробнее гораздо на сайте свободанews.ру. Можете заходить туда, а мы пока пообщаемся со слушателями по телефону. Иван из Новомосковска на связи. Иван, здравствуйте. И понимаете ли вы суть происходящего?
Здравствуйте, благородные. Разве можно это все понять? Это надо спрашивать Лизуна и генерала Кулагин, как будто, да. Ну и многих-многих других, которые прокололись, мол. Но и в то же время вся эта система, она только вредит взаимопониманию в мире. Это я понимаю. И вот только жаль этих молодых людей. Вместо того, чтобы их направить на нормальный труд и прочее, и здесь шпионов это плодят, мол. Когда шахтеры погибают, и им платят пенсию, 10 тысяч, мол, это. А ей 2000 долларов обещают, мол, и в Перу будет летать она. Ну, это уже шутка. А так, спасибо вам, Евгений, мол, это. Это невозможно понять людям. Только, люди, будьте бдительны. Я любил вас, как Юлиус Фучи говорил, мол. Пусть объединяются.
Понятно,
и надо с
понятно.
Этими мальчишками в сортире разобраться.
Спасибо
давно.
Большое. Продолжим общение и с другими теми, кто нам позвонил. Они, с позволения сказать, ждут своей очереди. Сергей, Тамбовская область. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
У меня, знаете, какая версия? Она вчера прозвучала от одного слушателя. Я вот сегодня хотел бы ее повторить. Мне думается, сами шпионы были подготовлены слабо, потому что эти шпионы выполняли роль, ну, плацдарма. Они, наверное, для каких-нибудь олигархов, наверное, я не знаю, для нашего президента, может быть, готовили тылы. Потому они такие слабенькие были, они не рассчитаны там на военные тайны скрывать там или еще что-то. Чисто на бытовом уровне. И поэтому их так быстро оттуда забрали, чтобы... Ну, не узнали об
этом. Чтобы еще больше не навредили.
Вообще,
понятно.
Конечно.
Точка зрения Сергея из Тамбовской области, слабоваты нынче шпионы стали. А в принципе, если даже это и служба тыла российских спецслужб, то все равно могла бы быть помощнее. Вадим из Калининграда.
Вадим, здравствуйте. Доброе утро. Я думаю, тут немножко с другой стороны хочу подойти. Мне кажется, что пытаются обменять людей, стоящих на демократической основе, пытаются обменять на шпионов, которые были там. То есть высылают диссидентов потихонечку. Я даже удивлен, почему Ходорковского не выслали. Будут выборы скоро там или когда-то. И вот эти люди, которые страдают от нынешней власти, они будут претендентами на все эти вдумские места, президентские места и так далее. То есть за них будет народ стоять горой. А за Путина вряд ли. Поэтому их высылают, чтобы они не мешали режиму этому дальше существовать.
Возможно, и такая версия имеет право на жизнь. Спасибо нашему слушателю, но встречно только попытаюсь представить себе, например, Анну Чапман кандидатом в депутаты Госдумы, скажем. Тоже ситуация сама по себе забавная. Ну, еще прочитаю одно сообщение с сайта свободанюс.ру. Александр из Костромской области написал: «Мошенникам в России давно тесновато, внедряются по всему миру. Скоро и там разучатся работать». Но больше сообщений на сайте можно прочитать, зайдя по адресу свободанюс.ру. А я напомню, что сегодня мы спрашивали наших слушателей, понимают ли они суть шпионского скандала, который, кажется, сегодня подходит к логическому завершению. Ведь граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Их обменивают на 4 россиян, которых осудили в России за шпионаж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России в 2010 году с 4 до 4,3%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в апреле. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста мировой экономики на текущий год с 4,2 до 4,6%. В том числе оценка развития американской экономики улучшена с 3,1 до 3,3%, а стран еврозоны наоборот ухудшена с 1,5 до 1,3%. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 9,5%, сообщил Центральный банк. При этом к американскому доллару он снизился почти на 1%, а к евро, наоборот, вырос на 18,5%. При определении реального эффективного курса рубля, в отличие от номинального обменного его курса, учитывается разница темпов инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России за период с 1 по 5 июля составила 0,1%, а с начала года – 4,5%. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 7,6% соответственно. Международные или золотовалютные резервы России за период с 25 июня по 2 июля сократились на 600 миллионов долларов или примерно на 0,1% до 460 миллиардов 800 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Европейская комиссия одобрила покупку китайской компании «Джили», одним из крупнейших в стране частных автопроизводителей, шведской компании «Volvo Car», производителя легковых автомобилей премиум-класса, являющейся одним из европейских подразделений американской «Ford Motor». Соглашение об этой сделке объемом 1 миллиард 800 миллионов долларов стороны подписали в марте 2010 года. Ford Motor купила Volvo Car в 1999 году почти за 6,5 миллиардов долларов. Однако за минувшие 10 лет шведская компания так и не стала стабильно прибыльной.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Ранее Москва и Вашингтон подтвердили договоренность об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Госдума России сегодня рассмотрит во втором и заключительном третьем чтении законопроект о расширении полномочий ФСБ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о готовности начать переговоры по вопросу о ядерной программе Тегерана, если будет выполнен ряд условий. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 95 копеек, евро 39 рублей 16 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я вновь приветствую Валерию Шабаеву, нашего обозревателя. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Валерия, вы замечали, что как только соберешься в отпуск, так сразу куча неотложных дел, которые нужно именно до отпуска закончить, появляются?
Конечно.
Вот так же и в Думе. Депутаты вот-вот должны уйти на каникулы, а у них и в двух чтениях сразу закон о расширении полномочий ФСБ и болезненная тема медицинского страхования. Вот об этом поговорим.
Поговорим. В первом чтении сегодня в Государственной Думе пройдет вот это самое, вот этот самый закон об обязательном медицинском страховании. Проект подготовлен Министерством здравоохранения и социального развития. Внесен в начале июня группой депутатов-единороссов. Месяц публичного обсуждения документа вызвал настоящий раскол, как пишет «Время новостей». Причем раскол произошел и среди парламентариев, и между бизнесом, и чиновниками от здравоохранения. Конкретнее, депутаты от фракции «Справедливая Россия» объявили внесенный «Единой России» законопроект недостойным даже первого чтения, пообещали голосовать против документа. Лидеры Российского союза промышленников и предпринимателей совместно с руководством Торгово-промышленной палаты отправили гневное письмо в правительство, в котором просят приостановить продвижение сырого законопроекта в Думе. Отложить принятие законопроекта просит и общественная палата, проводившая собственную экспертизу документа. Пресс-служба палаты распространила заявление главы комиссии по охране здоровья и экологии общественной палаты Евгения Очкасова, который, подтверждая готовность в целом поддержать основные положения законопроекта, настаивает на необходимости его доработки и внесения в текст ряда принципиальных поправок и дополнений. Ну и тем не менее, первое чтение документа, который, по мнению оппонентов, не выгоден ни одной из заинтересованных сторон, то есть ни пациенту, ни страховым компаниям, ни врачам, пройдет в назначенный срок. Но тут отметим, что «Время новостей» уже предоставляло свои страницы экспертам, которые участвуют в общественном обсуждении этого закона, а сегодня она, газета, в смысле, предоставила свои страницы защитникам этого закона. Директор Департамента развития медицинского страхования Минздравсоцразвития Владимир Зеленский, который говорит, что да, отдельные положения требуют шлифовки, доработки, но это все должно происходить как раз на слушаниях общественных и вестись в процессе совместной работы с профильными ассоциациями и экспертным сообществом. На это есть достаточно времени, а говорить, что в таком виде принимать нельзя, значит отрицать необходимость модернизации системы обязательного медицинского страхования. Ну и еще выступает сегодня Андрей Юрин в газете «Время новостей». Андрей Юрин – это председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Естественно, он тоже выступает «за». Спрашивают у него о том, что ж такого нового появится в этом законопроекте. Ну, говорит Юрин, что человеку предоставляется право выбора страховой организации. Сейчас такое право в основном предоставляется работодателю или руководителю. И вот кто зашел в кабинет этого человека, тот и получил
такое право. С предложением организовать
соответствующим предложением, да, совершенно верно. А теперь вроде бы вот человек сам сможет выбирать себе компанию. Ну, 1 января 2011 года должен вступить в силу закон, но ничего не надо делать, никуда бежать не надо. Если ты ничего не делаешь, ты остаешься в той же компании. Если хочешь поменять, то поменяешь. Говорит Юрин и о том, что право выбора теперь не будет у страховщика, принимать человека или нет. То есть там какие-то дискриминационные меры, типа ты слишком старый, ты слишком больной, уже не будут иметь силы. И теперь страховщик должен страховать всех, кто к нему обратится. Ну, спрашивают, есть ли возможность воспользоваться полисом ОНС для получения медицинской помощи в любой точке страны и в любом лечебном учреждении. На что Андрей Юрин резонно замечает, что такая возможность теоретически и сейчас есть. Но, как он говорит, практически после вступления в силу закона она таки появится. Что касается медицинских организаций, сейчас не все имеют право вступить в организацию вот эту медицинского страхования обязательного, а по решению местных органов власти это происходит. То есть органы власти решают, кто может, кто нет. А теперь все организации смогут туда включиться, и, соответственно, это тоже вроде бы плюс. Снятие административных барьеров. Ну, вероятно, подразумевается коррупционной составляющей.
Но сегодня же еще и в Госдуме второе и третье заключительное чтение закона о ФСБ, расширяющие полномочия ФСБ.
Руководитель комитета.
Против него протестовали очень
да,
сильно.
Да, да, да. Вот как раз вот этот самый закон уже претерпел некоторые изменения, как пишут сегодня новые известия. Ну и последние поправки обсудят сегодня. Владимир Васильев, руководитель профильного комитета, заявил, что парламентарии учли критику правозащитников оппозиции в адрес законодательной инициативы. Но на поверку оказалось, что требования общественности отменить предусмотренные в законопроекте санкции депутаты, похоже, почти полностью проигнорировали, пишут новые известия. И главное, по-прежнему за неповиновение требованию сотрудника органов ФСБ и воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей гражданам грозят штрафы и арест на 15 суток. Наиболее существенные изменения в тексте документа сводятся лишь к предоставлению гражданам возможности обжаловать официальное предостережение в судебном порядке. Комментирует аналитик движения «За права человека» Евгений Хлов. Совершенно логично, что суду будут необходимы доказательства, подтверждающие правомерность вынесенного силовой структурой предостережения, но ФСБ сошлется на засекреченность данных. Не получив доказательств, суд будет вынужден отменить предостережение. И тогда гражданин может пойти дальше, вплоть до Страсбургского суда, который уже потребует от органов ФСБ предоставления доказательств. Ну, то есть, в избежание очевидной угрозы предостережения не будет фактически нести никаких правовых последствий. Но есть одно очень маленькое «но». Бумажка будет извещать об умысле преступления, а это уже субъективный состав преступления, наличие которого достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело.
Ну, еще одна тема сегодняшней Госдумы, о которой мы говорим и продолжим говорить, это ужесточение закона о митингах. А с Валерией Шабаевой мы еще встретимся в программе «Свобода в полдень». Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В разгар летнего сезона туристов всегда привлекают прогулки по улочкам и площадям старых городов с непременными статуями и памятниками. Не исключение и Вильнюс, который пока нельзя назвать городом скульптур, но он может стать таким. Ведь в последние годы их все больше, и они, по отзывам горожан, делают столицу Литвы разнообразнее и живее. Это статуи маленькие или средних размеров, но никогда небольшие, бюсты и барельефы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Симпатичным вильнюсским фирменным знаком последних лет стали белые гипсовые ангелы, которые среди людей сидят на скамейках, крышах домов и, задумавшись, наблюдают за городской суетой. Прогулка по старому Вильнюсу от одной фигуры к другой привлекает не только многочисленных зарубежных туристов, их сейчас больше всего из Польши, Германии, Испании, Англии, но и влюбленных, составляющих собственный маршрут по городу. Пройдемся и мы. Узкие улочки, названия которых красноречивы, Стекольная, Еврейская, Бернардинцев, Замковая, Университетская, Немецкая, Францисканцев, вымощенные старым камнем и нагретые солнцем, петляют от площади к скверу, от сквера к реке. И вот у реки первая встреча, бронзовая фигурка русалочки, вильнюсской. Она мечтательно смотрит в небо во всем облике трогательности и беззащитность. Говорят, в своей песне она заманивает людей искусства в этот район Заречья, вильнюсского Монмартра, где живут местные художники, музыканты и поэты. В старом городе можем встретить скульптуру задумчивого Адама Мицкевича, бюсты литовской поэтессы Саломеи Нерис или культового музыканта Фрэнка Заппы. Не так давно появился и доктор Айболит, прототип которого врач Цемах Шабат жил в Вильнюсе в начале 20 века. Увидеть Айболита, наверное, мечтают многие дети в мире. Вильнюсским повезло. На перекрестке улиц Мясини и Ашмянус они могут встречать его каждый день. Автор памятника, скульптор Ромуалдос Квинтес, изобразил Айболита, склонившимся над маленькой девочкой, держащей в руках кота. Одна из самых романтичных вильнюсских скульптур – мальчик, прижимающий к груди калошу. Он мечтательно смотрит в небо и, видимо, думает о ней, единственной, в которую влюблен. Это памятник известному французскому писателю Ромену Гари, жившему в доме напротив. В детстве он влюбился в соседнюю девочку Валентину. Сражаясь за ее внимание, решил показать, как сильны его чувства. Наспор съел собственную калошу. Об этом взрослый Ромен Гари поведал в автобиографическом рассказе. Говорит влюбленный в Вильнюс актер Ромас Романаускас, благодаря усилиям которого и появился этот памятник.
Это теперь один из знаков города. Я очень доволен, что он все больше вырастает в местный фон. Романтичный памятник, посвященный детским годам Гари. Вообще, мне в Вильнюсе не нравятся большие монументы известным писателям. Они бездушные, не вызывают человеческого отклика, а уж тем более улыбки, не согревают сердце, наоборот, как-то давят. Привлекают маленькие скульптуры. Именно они сейчас объединяют эпохи. Когда видишь такую фигуру, теплую и человечную, сразу хочется больше узнать об этом человеке, послушать его музыку или почитать его книги. Памятников никогда не будет слишком много, особенно удачных, носящих очарование и неповторимость в портрет города.
Говорил Ромас Романаускас. А вот мнение лауреата национальной премии Литвы в области скульптуры виленчанки Тамары Яновой.
Малые формы, конечно, для такого города, как Вильнюс, очень кстати, подчеркивают камерность. В Клайпеде хорошие есть примеры. У вокзала фигура и морячок провожающий. Теплые они ближе к человеку, иллюстративность человеческих чувств.
В чем сила литовской скульптуры? Она имеет свой почерк?
Народное творчество плюс. Очень большое влияние французской скульптуры Матисса, Майоля. Учились многие литовские скульпторы в Европе и привнесли монументальность, и в то же время пластика трепетная. И обобщение идейное, пластическое, сродни европейской скульптуре. Монументализм, он не как у латышей такой сухой. У литовцев он более эмоциональный, чувствительный, глубокий, психологичный.
А на чем вы сейчас работаете?
Малые формы продолжаю любить. Я слепила. Изгнанный из дома родного, идет семья, женщины несут детей. Время такое, стихийные бедствия, беженцы, много людей бездомных, бедных.
Говорила Тамара Янова. Есть в Вильнюсе и особые загадочные скульптуры и места, возле которых принято назначать свидания. Одно из них – плитка с мозаикой под названием «Чудо» в каменном покрытии кафедральной площади в центре города. Работы художника Гитяниса Умбрасаса. Если встать на эту плитку и загадать желание, обернувшись на 360 градусов, оно исполнится. Не верите? Стоит попробовать. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Проблемы детского летнего отдыха, на которые обратил внимание глава государства, обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Еленой Дропека и заведующей отделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Ну а мы с вами еще встретимся в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Хорошего дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не подписать эту бумагу было просто невозможно. Сейчас он переживает...
Эта информация, если она подтвердится, новый виток в финансово-политическом
скандале... Польша оказалась в сложной ситуации. Выдачи предполагаемого агента добивались...
Эксперты по ксенофобии отмечают, что большая часть российских радикальных...
По предварительным данным, воспитатели, которые сопровождают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».